Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это Татьяна Владимировна Плесовских, врач-фитотерапевт, врач-педиатр и врач-гомеопат. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Итак, мы сегодня начнем разговор. Может быть, только начнем, может быть, потом еще будет необходимость и продолжить его, почему я так говорю, говорить о той болезни, которая невидима для многих и почти практически для всех, но, тем не менее,
весьма,
вот как вы
ощутимо
уже сказали, что она поражает буквально 60% нашего населения,
да, да,
и как взрослых, так и детей.
Да.
Эта болезнь называется
рахит. И не удивляйтесь, пожалуйста, и не пугайтесь. И вы нам действительно, вот поверьте на слово сегодня, что болезнь под названием рахит поражает 60% нашего населения, которое проживает в северных регионах. Эта болезнь распространена по всему миру, и не только у нас. И неверное к ней отношение такое, что предубеждение сложилось почему-то у населения, что это болезнь голодающих семей.
Малообеспеченных.
Малообеспеченных голодающих семей.
Да.
Совершенно нет. Даже в любой абсолютно семье, несмотря на ее социальный статус, материальный доход, образование, может возникнуть рахит.
Значит, это говорит о чем? О том, что болезнь, это зависит еще, наверное, и от того пояса, в котором мы живем, да?
Да, это говорит о том, что мы каждый к ней предрасположен. Каждый человек, живущий во всех северных странах мира. Так вот, люди, которые приходят ко мне на прием с разными жалобами, с разными проявлениями, имеют в большинстве случаев один корень этих проявлений болезни – это рахит. Корень в рахите. И сегодня я вам расскажу подробно о том, как он проявляется, как появляется и что с этим нужно делать. Рахит – это болезнь маленьких детей, вызванная недостатком витамина D с вытекающим отсюда нарушением обмена веществ. Нарушается обмен веществ на всю жизнь, поражающие костную и нервную систему. В основном люди знают, что поражается костная система. Ну, это да. X-образные ноги. Вы знаете, в рахите есть обратимые процессы, а есть необратимые, уже сформированные необратимые. Так вот, X-образные ноги – это уже необратимый рахит, когда действительно ребенка не водили к педиатру лет до 3, его никто не видел, ни один врач, и ни один разумный взрослый человек не видел и не подсказал. Вот это уже X-образные ноги. А рахит – это гораздо глубже и гораздо больше. Ну, я повторю, что распространение его довольно большое – 60-80% детского населения. 60-80%. И действительно, это болезнь не только голодающих. На самом деле, это вот болезнь северных регионов такая же естественная, как простудные заболевания. Вот для нас, для всех естественно, что мы болеем простудой. Это никому не удивительно, это естественно, рахит точно так же. Естественно, и не должен быть удивительным. Южане болеют, конечно же, гораздо реже, можно сказать, вообще не болеют. Дети южных регионов, южной части страны и южных стран. Да. Ну, вот я уже говорила, что это дефицит витамина D. Как должен попасть витамин D в организм? Во-первых, с едой. Он попадает с едой, но он часто не усваивается. И, во-вторых, с ультрафиолетовыми лучами. А сколько дней в году у нас солнечных?
Да.
Очень мало, очень мало. И причем солнце у нас не такое активное. Оно очень часто закрыто облаками, и это даже не дни солнечные, у нас часы солнечные. Даже если солнечный у нас день, вот летний солнечный день, как ваш ребенок ходит на улице? Раздетый ходит под солнцем? Нет. Особенно городские дети. Ну, когда их раздевают? Где их раздевают? Только на даче в выходной день. А так ведь мы же все одеты. А через одежду ультрафиолет не проходит. Причем, когда я, например, вот ставлю этот диагноз, родители ребенка реагируют с какой-то обидой, как будто это даже не диагноз, а приговор выносится. И многие мне говорят, ну, это же искривление костей. вот как мы уже говорили, что икс-образные ноги. Так вот, дорогие родители, сегодня я вам, дорогие и родители, и бабушки, и дедушки, сегодня я вам подробно расскажу и о предвестниках, и о первых проявлениях рахита. Витамин D, который поступает или образуется под кожей от солнечных лучей, когда мы загораем, то под кожей у нас образуется витамин D3. Он регулирует обмен кальция и фосфора. За что отвечает кальций? Во-первых, за формирование всех костей, всех суставов и всех зубов. Во-вторых, за тонус скелетных мышц, за тонус гладких мышц, а это весь желудочно-кишечный тракт. За тонус мышц внутренних органов. В каких внутренних органах у нас есть мышцы? Это сердце, мочевой пузырь, матка. Тонус всех сосудов и артерий, и вен, и капилляров. И к тому же за склонность данного организма к аллергии. Вот за что у нас в организме отвечает кальций. За что отвечает фосфор? За развитие нервной системы, за функциональную активность или работоспособность нервной системы, за глаза. Глаза – это органы, которые образуются путем выпячивания нервной системы, то есть они состоят из нервной ткани, глаза. Поэтому за функцию глаз отвечает фосфор, обмен фосфора. Фосфор отвечает за работу вегетативной нервной системы. А что такое вегетативная нервная система? Это сон-бодрствование, это реакция человека, ну, действительно, на свет, на погоду. Это вегетативная нервная система. Степени проявления рахита бывают разные. Бывают начальные симптомы, бывает период разгара и бывает период остаточных явлений. В стадии начальных симптомов никто и не подозревает никакого рахита. А что отмечается у ребенка в стадии начальных симптомов? Это просто нарушение сна. Он вздрагивает и при засыпании, и во сне. Сон у него поверхностный и легко прерывается от незначительных звуков. У ребенка наблюдается повышенная плаксивость. У него будет ежедневная раздражительность. Чаще всего плохое настроение, особенно с утра. Он просит игрушку, сразу же ее бросает, просит другую. Он не знает, как бы, чего хочет. Он не слазит с рук. Он плаксивый становится, вялый, плаксивый. Вот такой вот становится ребенок. У него появляется повышенная чувствительность к свету. Он жмурится, отворачивается от солнца, от яркой лампочки. И уходит, уползает в затемненные уголочки. Но этого можно и не заметить. Вот поэтому рахит на ранних стадиях проходит незамеченным. Вот здесь же появляется повышенная потливость ребенка, особенно головы во время сна. Наблюдательные родители начинают это замечать. Вот только здесь начинают замечать, но наблюдательные родители только на данной стадии могут поставить диагноз рахит. И то только заподозрить, потому что изменения крови еще не произошли. А в дальнейшем происходит дефицит таких микроэлементов, как магний, цинк, железо, купрум, медь. Затем усиливается потливость ребенка. Пот разъедает кожу головы, ребенок трется головой о подушку и вытираются волосы на затылке. Вот видели детей с залысиной? На затылке. Это рахит, это дети с уже сформированным рахитом. Затем развивается мышечная гипотония, мышечный гипотонус. Ребенок часто срыгивает, медленно сосет, часто устает, создает впечатление вообще уставшего ребенка. Реже переворачивается, не ползает. Когда вот, допустим, все уже ползают, дети другие, а этот ребенок не ползает. Родители говорят, ну вот наш не ползает, вот он у нас такой. А почему такой? Потому что у него рахит. К году у ребенка развивается лягушачий живот. То есть это распластанный живот такой. Если его на спинку положить, четко лягушачий живот видно. И одновременно здесь же развивается гипотонус внутренних органов, атония желудочно-кишечного тракта. К году мы видим такие симптомы, как молочные зубы могут прорезываться позднее или чуть-чуть позднее. На это может никто не обратить внимания. Родничок большой к году. Он должен в норме закрыться, но он не закрылся. Ребенок не говорит 10 слов. Зато веса в нем достаточно. Он выглядит упитанным богатырем, но на самом деле он рыхлый, сырой, в нем много скрытых внутренних отеков. Дальше он развивается как малоподвижный ребенок с нарушенным пищеварением и плохими зубами. Аппетит у него может быть повышенным. Этим он пытается покрыть дефицит микроэлементов, про которые мы уже сказали. У ребенка с выраженным рахитом происходит некоторая деформация костей черепа. Они очень выпячиваются вперед, лобные кости. А почему? Это под действием внутричерепного давления. И у такого ребенка остается склонность к некоторой гидроцефалии, которая зимой больше, повышается внутричерепное давление больше зимой. И эта склонность к повышенному внутричерепному давлению сохраняется потом всю жизнь. Со стороны внутренних органов у ребенка частые срыгивания переходят в тошноту и рвоту. Обязательно будут боли в животе, дискинезия желчевыводящих путей, увеличенная печень, поносы или наоборот запоры, повышенная проницаемость кишечника. Вот помните, мы говорили о повышенной проницаемости кишечника. Так вот, повышенная проницаемость кишечника создает именно рахит. Она приводит к разным аллергиям. В крови колонии бактерий и грибковой флоры, и от этого увеличенные лимфоузлы. Часто бывают беспричинные подъемы температуры из-за того, что бактериальная флора или больше она выбрасывается из лимфоузлов в кровь при большом ее там накоплении в лимфоузлах, когда они не справляются, она выбрасывается в кровь. И тогда резко подскакивает температура, а симптомов простуды нет. У ребенка развивается стойкая анемия, потому что дефицит и меди, и железа, и цинка создается. И это ребенок бледный, вялый, со стойкой анемии даже на всю жизнь. Это период детского сада и младшей школьной. В школе ребенок будет неохотно посещать уроки физкультуры, физические работы по дому и на дачном участке, он от них будет очень легко уставать, будет часто потеть и не переносить солнца и жарких дней. В школьном возрасте у него развивается плоскостопие, сколиоз, близорукость, астигматизм и выраженная светобоязнь. И вот здесь вот в школьном возрасте у него усиливается эмоциональная лабильность. Они могут впадать в истерики, грубить родителям, становятся трудными подростками. И выраженная метеочувствительность. И, как правило, ребенок тугодум. Ребенок с рахитом, как правило, тугодум. Он может быть одаренным, у него может быть хорошая память, но учится он средне или, неважно, на троечке. От того, что он просто тугодум. Ему нужно побольше времени, чтобы сделать домашнее задание. Он не успевает контрольную выполнить на уроке, когда все успевают, допустим. Со стороны нервной системы сохраняется пугливость, тревожность, быстрая утомляемость от учебы. Вот у ребенка, особенно у девочек, можно заметить такие красные пятна при волнении. Угу. Это признак рахита. Уже в таком вот, в подростковом возрасте. Будет артериальная гипотония и тахикардия, повышенное сердцебиение, учащенное сердцебиение. У девочек в будущем развиваются проблемы с беременностью и вынашиванием ребенка, ну и проблемы с родами. Легкая степень рахита проходит, как правило, без последствий. Но если рахит был перенесен в средней степени тяжести или тяжелый рахит, то он остается на всю жизнь и продолжает развиваться.
То есть с возрастом эта болезнь не проходит, да?
Вот. Он не компенсируется, с возрастом. Да. Да? Да. Он переходит в другие проявления.
Поэтому мы и говорим, что у взрослых, да, рахит.
У взрослых рахит протекает в скрытой форме, как правило. Часто не ставится диагноз рахит, а ставятся другие диагнозы. Его можно выявить при сдаче анализов случайно, когда обнаруживается пониженный уровень кальция, фосфора в крови, повышенный уровень щелочной фосфатазы. Угу. Вот это выявляется рахит. Но кто сейчас сдает анализы с целью профилактики? Медосмотров же нет. Поэтому нужно просто за собой следить и знать симптомы, вот эти вот рахиты. Рахит делится у взрослых точно так же, как и у детей, на три стадии – легкая, средняя и тяжелая. Течение рахита бывает острое, подострое и рецидивирующее. Рецидивирующее – это значит возвращающееся каждую зиму. Летом проявлений нет, а зимой есть. Легкая степень – это всего лишь гипотонус мышц, быстрая утомляемость, повышенная потливость общая. И из-за общего гипотонуса слабость мышц внутренних органов – это ленивый желудок, вялый кишечник, атонические запоры от этого, дискинезия желчных путей по гипотоническому типу. Вялый мочевой пузырь и матка приводят к опущению и выпадению этих органов. Часто симптомы со стороны зубов такие – пародонтит – шейки зубов оголяются, зубы чувствительны к горячему, к холодному, к кислому, образуются зубные карманы, гноетечение и расшатывание зубов. И кто бы мог подумать, что это рахит? А это рахит период разгара. Это средней степени уже тяжести рахит. Идет разрушение твердых тканей зубов. Упорный и тяжелый кариес создается. Со стороны костной системы это слабость хрящевой ткани, которая приводит к протрузии межпозвонковых дисков.
Это что такое?
Протрузия межпозвонковых дисков. Они выпячиваются, они становятся не такие эластичные, они теряют, где-то они тоньше, где-то, значит, они толще. Такие вот дегенерация межпозвонковых дисков. Дегенерация хрящей внутри коленных суставов происходит. Дисплазия головки тазобедренного сустава, коксартроз. Всевозможные артрозы и мелких, и крупных суставов. И частые переломы, про которые мы уже говорили, в разделе остеопороз. Так вот, остеопороз без рахита не бывает. Корень остеопороза в рахите. Что нужно делать, чтобы полечить рахит? Лечебные дозы витамина D подбираются в зависимости от степени тяжести рахита. То есть любого человека нужно осматривать. Не бывает такого заочного, эффективного назначения. Не бывает. Никогда не угадаешь, сколько этому человеку нужно, какая доза витамина D. Вот при легкой степени достаточно 2000 международных единиц в сутки, ежедневно. При средней степени от 4000 до 5000 международных единиц, и это принимается в течение 2 месяцев. Затем переходят на профилактическую дозу 500 международных единиц в течение 3 лет, да, чтобы он не стал рецидивирующим, не перешел в рецидивирующую форму. Одновременно принимаются витамины А, С, В и другие минералы, фтор, кальций, фосфор, железо. Гомеопатические препараты здесь очень нужны. Калькарея карбоника, фосфор, стафизагрия. Вот такие вот. И одновременное лечение сопутствующих заболеваний. Симптоматическое лечение сопутствующих заболеваний. И плюс обязательно биостимуляторы. Какие биостимуляторы? Радиола розовая, китайский лимонник, женьшень.
Мы говорим о травах, да?
Да, биостимуляторы, такие растительные биостимуляторы здесь обязательно нужны, потому что они направлены на коррекцию вегетативной нервной системы, на коррекцию вот этой потливости и помогут скорректировать зрение тоже травы.
То есть лимонник?
Лимонник, радиола розовая.
Элеутерокок,
да? Элеутерокок, женьшень, левзея. Обязательно человеку нужен легкий спорт на свежем воздухе, обязательно, потому что доступ кислорода должен быть анемия у человека, у него гипоксия. Гипоксия, опять же, утяжеляет течение рахита. Ультрафиолетовое облучение зимой, пусть даже искусственной лампой, ультрафиолетовое облучение, если нет никаких предраковых заболеваний и противопоказаний вот, к этому, к искусственному ультрафиолету. С приходом весны обязательно старайтесь загорать, частично даже. Пусть вы оголите просто ноги, руки, не обязательно всему раздеваться. Летом по самочувствию витамин D нужно или снизить дозировку до профилактической, или заменить рыбьим жиром. Очень хорошо здесь подходит печень трески и палтус. Печень трески и палтус очень это богаты витамином
D. В качестве блюда просто. Да,
да, да, вот питание должно питание. Быть такое. Ну и советы молодым родителям, наша рубрика сегодня по профилактике рахита. Дорогие мамочки, вот фосфор и кальций наиболее активно поступают ребенку в последние 3 месяца беременности. Поэтому в зону риска по рахиту попадают все недоношенные дети. Профилактика рахита начинается еще во время внутриутробного развития. Беременная женщина должна иметь сбалансированный рацион. Это значит... 0,5 литра молока или кисломолочных продуктов. Это вот я говорю ежедневный рацион. Что должен он включать вот обязательно в наших северных регионах? 0,5 литра молока или кисломолочных продуктов. Кефир, ряженка. 150 граммов творога, 30 граммов сыра, 100 граммов рыбы. Ежедневно. Правильный режим дня должен быть у мамы. Она должна ложиться рано спать, отдыхать днем, заниматься гимнастикой, лечением токсикоза, анемии. Молодой маме необходимо принимать витамины не только во время беременности, но и после, во время кормления, после родов. И чтобы там было 400 международных единиц, 400-500 международных единиц витамина D3. И если, допустим, в деревне нет педиатра, и ребенок достиг уже месячного возраста, то родители сами должны давать витамин D. Своевременно вводить прикорм и докорм. Проводить ребенку гимнастику, воздушные ванны, инсоляции. Грудное молоко не обеспечивает достаточную суточную дозу витамина D. И на искусственном вскармливании даже самые лучшие смеси не являются достаточным источником витамина D, так как усваивается он недостаточно из-за незрелости ферментативных систем ребенка. Назначают витамин D3 с одномесячного возраста ребенку. В аптеке витамин D масляный бывает, спиртовой и водный. Чем они отличаются? Водный раствор витамина D3 имеет значительные преимущества перед масляным и тем более спиртовым. Почему? Потому что он очень быстро усваивается из желудочно-кишечного тракта. Водный раствор в 5 раз быстрее всасывается из желудка и в печени в 7 раз его выше, чем масляного раствора. Более продолжительный эффект создается у водного до 3 месяцев, вот даже если мы закончили его прием, до 3 месяцев еще сохраняется. Допустим, весной решили закончить прием, потому что лето наступает.
Значит, на все лето
практически. Значит, на все лето его хватит, да. А у масляного раствора он всего лишь месяц-полтора длится его эффект. В спиртовом растворе в одной капле около 4000 международных единиц, это очень неудобно, потому что нам-то нужно всего лишь 500 международных единиц для профилактики и, возможно, передозировка из-за испарения спирта. Концентрация там витамина D повышается. Вы знаете, мне часто задают вопросы молодые родители, а давать ли витамин D летом? Так вот, давать его или не давать, и в какой дозе давать? Это, знаете, дорогие родители, только при индивидуальном консультировании ребенка. при осмотре.
При индивидуальном консультировании с врачом-педиатром.
Да, да, да.
С тем, который лечит ребенка, да?
С тем, следит, который его наблюдает.
Следит за его здоровьем.
Да, знает течение беременности.
Мы всегда же с вами говорим о том, что нужно обязательно все-таки консультироваться в первую очередь с лечащим врачом, прежде чем что-то принимать.
И особенно бывает так, вы нас по телефону проконсультируете, вот назначите нам по телефону, не бывает такого. Нужно смотреть ребенка, подходить к этому очень серьезно. Серьезно.
Чтобы не навредить.
Потому что вот этот первый месяц, первый год, если здесь было упущено, была упущена эта тема, потом уже в жизни ее скорректировать очень сложно. И эти дети, и потом во взрослом состоянии, они не могут сбросить вес и не могут качественно работать, качественно жить. Работоспособность у них на всю жизнь снижена. Они ее вернуть себе не могут полноценно.
Ну, получается, что если вот взрослый, он уже, так сказать, вот эту болезнь заполучил, что называется, да, с детства, то что, он ее не исправит больше никогда, взрослый человек?
Он будет ее исправлять всю жизнь.
Всю жизнь исправлять. То есть
он
это
будет,
до конца жизни, так сказать, лечение должно идти.
Он будет симптоматическое лечение получать до конца своей жизни. До конца жизни будет пить витамин D3 каждую зиму.
Скомпенсировать-то невозможно. Вот
скомпенсировать возможно.
Можно, но только постоянно.
Упорным приемом, упорным приемом ежегодно. Вот как только в октябре у нас солнце скрылось, так нужно начинать принимать витамин D3. В профилактической дозировке до хорошего солнцестояния, когда солнце у нас
март уже где-то.
Да, вот в конце апреля, май.
Да и в марте уже хорошее солнце бывает. Ну,
если бывает,
если
зима
то не задержится, да.
Очень хорошо принимать сбор трав, называется подсолнышек.
Подсолнышек.
Подсолнышек. Ну, он
что,
бывает зимний,
продается?
Бывает летний. Да, он продается у нас в Екатеринбурге. Вот. Бывает зимний, а бывает летний. И его вариант летом принимаем летний, а зимой зимний. Когда детей приводят с анемией родители, то очень часто объясняешь родителям, что недостаточно будет приема одного только лишь железа и таких продуктов, как печень, икра, рыба,
гранат,
соки. Соки. Нужно, конечно, начать с коррекции витамина D3, с коррекции арахита. И вот это вот у нас в Екатеринбурге повсеместно распространено. Особенно страдают дети, деревенские дети, от анемии. Казалось бы, почему? У них же ведь питание хорошее, свежий воздух. А вот потому что арахит перенесен в таком
детстве.
Вот раннем-раннем детстве.
В младенчестве,
может быть, даже еще и внутриутробно начавшийся. И не скорректирован никак был. Поэтому, дорогие родители, все в ваших руках.
Надо внимательнее относиться.
Нужно очень серьезно.
И к своему здоровью, и к здоровью своего будущего малыша, и малыша уже родившегося. Да.
Родился ребенок, нужно повзрослеть тут же и взять на себя весь груз этой ответственности и делать все, что необходимо. И уже своего мнения здесь не высказывать,
чтобы,
не показывать.
Чтобы не усугубить болезнь.
Да, чтобы ребенка вывести на здоровые рельсы в жизни поставить. И тогда он вам скажет спасибо на всю жизнь, такой ребенок.
Ну что ж, мы будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу, Татьяна Владимировна.
Да.
А я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии была врач фитотерапевт, врач-педиатр и врач-гомеопат Татьяна Владимировна Присовских. А говорили мы о такой болезни, которой подвержены не только дети, но и взрослые, оказывается, особенно в наших вот северных таких регионах. Эта болезнь называется рахит. Мы, к сожалению, как вот выясняется, уже не очень бдительно относимся к себе. Вот, и как-то допускаем ее такого усугубления этой болезни и болеем. Оказывается, до конца жизни, вот для того, чтобы не было этого, надо прислушиваться к советам, которые дала сегодня Татьяна Владимировна Присовских. Спасибо вам большое. До новых встреч в эфире. До свидания.
До свидания. Будьте здоровы. До новых встреч.
До свидания. Сейчас идет Светлая Седмица. Христос воскресе.
Воистину воскресе.